Большим о маленьких.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. С нами педиатр Антон Равдин. Говорим о том, как защитить детей от всяких неприятных болячек. В предыдущей части нашей программы мы подробно остановились на коре, на том, что необходимо от него, конечно, детей вакцинировать, дабы избежать очень неприятных последствий, которые эта болезнь вызывает. Антон, ну я предлагаю все-таки и о других всяких неприятностях, которые происходят с детьми, тоже поговорить, и о необходимости вакцинации. Ну вот, скажем, от ротавирусной инфекции, да, ну известная такая вещь, которая, такое заболевание инфекционное, которое начинается вроде бы с безобидных симптомов, там кашлять начинают дети, нос заложен, а потом начинается рвота, диарея, там и лихорадка, и, в общем, всяческие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Как правило, ну или, по крайней мере, очень часто вот эти ротавирусные инфекции дети цепляют где-то там на курортах, рядом с морем, рядом с местами массового скопления людей. Ну вот давайте о ротавирусной инфекции, о необходимости прививать от нее, может быть, даже и в младенческом возрасте.
Да, давайте, Илья. Естественно, это крайне важная история. Значит, смотрите, тут есть несколько моментов, про которые стоит проговорить. Во-первых, население путает ротавирусы с другими инфекциями. И от этого возникает очень большой резонанс среди людей в плане необходимости или отсутствия необходимости вакцинации. Люди говорят, ой, у меня там мой старший ребенок был привит от ротавируса, и все равно мы этими ротавирусами постоянно болели. Ну, во-первых, не путайте ротавирусы с другими возбудителями. Есть четкое понимание у врачей, практикующих. Есть кишечная инфекция, которая может быть вызвана ротавирусом, норовирусом, астровирусом, кампилобактером, какими-то бактериальными инфекциями, сальмонеллез, шигеллез и так далее. Это абсолютно разные заболевания. Конкретно ротавирус – это заболевание, вызванное вирусом, который называется ротавирус. Все остальные кишечные инфекции, естественно, не профилактируются введением вакцины от ротавируса. Но поскольку мы можем попробовать защитить ребенка хотя бы от ротавируса, который очень часто встречается, вы правильно говорите. Естественно, чем больше скопление людей, чем ближе к югу, к теплу, тем выше риск заболеть конкретно ротавирусом. То мы должны это сделать, если у нас есть такая возможность. Как и с любым другим заболеванием. Мы можем переболеть корью и получить стойкий пожизненный иммунитет, мы можем переболеть и крайне тяжело и выпасть на долгое время из здоровья и получить тяжелое осложнение. С ротавирусом то же самое. Ну, конечно, можно переболеть ротавирусом, остаться живым, жить и в целом дальше не страдать. А можно переболеть крайне тяжело с госпитализацией, которая никогда не бывает вовремя. Нет вообще ни одной болезни, которая бывает вовремя. Это же понятная, очевидная истина. И нельзя сказать, что ой, как я вовремя заболел. Болезнь всегда не вовремя, болезнь никогда не бывает хорошей. Да? С ротавирусом то же самое. Если мы понимаем, что это действительно чаще происходит в отпуске, то мы понимаем, что это абсолютно испорченный отпуск. Если вы приехали, и взрослые не заболели, но вы приехали с ребенком, и ваш ребенок заболел, и вы вынуждены 80% отпуска провести в стационаре с ребенком, зачем нужен такой отпуск? И вы не отдохнете, и ребенок не оздоровится. А мы же детей с собой берем для того, чтобы поднять их иммунитет, как это в народе называется, да, чтобы они получили дозу йода, витамина D на море там, и так далее. Это важная история.
Вот, Антон, можно сразу уточнение одно? Вот все-таки вот эту ротавирусную инфекцию чаще всего где подхватывают дети? Ну, скажем, это употребление в пищу плохо помытых или немытых овощей и фруктов? Или, допустим, можно там глотнуть немножко морской водички у берега, и то же самое, такой же результат будет?
И так. Ротавирус коварен тем, что в отличие от большинства кишечных инфекций, которые передаются контактно-бытовым путем, то есть вот через немытые фрукты и глоточек воды, он может еще распространяться и воздушно-капельным путем. заболевший ребенок в детском коллективе, в детском саду, который пришел и его там на тихом часе вырвало впервые, то есть, ну, родители не знали, что он уже болеет, у него был такой продромальный период, когда он заболел, но еще не было первых симптомов, и он приходит, его, наверное, на тихий час вырвало, няня там позвонила воспитательнице родителям, пока его пришли, забрали, он даже, будучи изолированным, он уже половину группы заразил. И вот в этом его коварность, что он гораздо проще и быстрее распространяется в детских коллективах, нежели другие кишечные инфекции распространяются в аналогичных ситуациях. Вот, поэтому это отдельно важная вакцинация. К сожалению, великому, мы можем вакцинировать только детей. Взрослого человека мы вакцинировать уже не можем. И это определенный возраст детей, определенная группа детей. На данный момент в России у нас есть две вакцины, которые мы используем для вакцинации детей от ротавируса. Это Ротатек и Ротавейт. У одного есть ограничение по возрасту, у одной из вакцин есть ограничение по возрасту введения первой дозы. Это дети от 6 до 12 недель жизни. Mm-hmm. То есть от полутора до трех месяцев условно, да? У второй вакцины нет вот этой нижней планки, то есть мы можем вводить ее детям более старшего возраста. Но все дети должны быть привиты трехкратно. Это оральная вакцина, это капельки, которые пьются. Это крайне удобно для введения. И родители видят, что дети не страдают, получая физические неприятные ощущения от инъекции. И они видят, что она хорошо переносится. Это всегда очень подкупает всех. Это действительно очень здорово.
А вот давайте сразу Ольге ответим по поводу верхней планки возраста, когда можно... Да, вот смотрите, пишет Ольга. Каждая поездка в Турцию после купания в бассейне заканчивалась для ребенка ротавирусом. Сейчас ему 7 лет. Имеет ли смысл сейчас делать прививку?
К сожалению, даже если я скажу, что смысл имеет, вы не сделаете ее, потому что верхняя планка возрастная 8 месяцев.
Угу. Ну, то есть это совсем младенческий возраст, то есть очень жесткий, да. Жесткий коридор такой.
Да, да. Это связано с тем, как эта вакцина работает, и детям вводить ее позже будет неэффективно, как минимум. Ну, и мы можем, конечно, сказать на сухом юридическом языке, что это просто запрещено нормативно-правовыми документами, но смысл от этого не изменится, мы не можем сделать ее детям старше 8 месяцев.
Движемся дальше. Ну вот смотрите, создается впечатление, что пандемия, она же эпидемия коронавируса, это уже факт истории, правда, недавний совсем, да, и вроде бы ушла в прошлое эта эпическая битва между сторонниками разных вакцин, Спутника, Пфайзера, Модерна, там еще ряд вакцин был в том числе. Китайских, да, но тем не менее, все равно, если заглянуть в статистику, которая раньше, естественно, была доступна вот буквально на любом мониторе и табло, да, прежде всего мы смотрели сводка, сколько заболело, сколько умерло, а теперь эту статистику надо искать специально, но тем не менее, в общем, коронавирус в каком-то виде остается. Вот давайте все-таки попробуем понять, что с ним сейчас, и нужно ли прививаться или ревакцинироваться.
Слушайте, ну это, конечно, сейчас такая история, которая носит уже непонятный характер абсолютно, и мнение любого врача, оно уже является частным мнением, то есть мы уже не опираемся на статистику ВОЗ, не опираемся на статистику наших штабов, которые вели вот как раз то, о чем вы говорите, вели подсчет вот этих заболевших, умерших, госпитализированных и так далее.
А вокруг этих цифр развивались бурные дискуссии. Кто-то им не доверял, да. Кто-то считал замеженными, кто-то завышенными. Там это целая такая история была. Да.
Кто-то, да, вообще говорил, что это все чушь собачья, что вообще никто не болеет, а это просто искусственно созданная паника там, и так далее. Сейчас, ну вот это, повторюсь, мое личное мнение, что можно уже как бы отпустить эту ситуацию и немножко расслабиться. Mm-hmm. Есть люди, которые по каким-то мифическим причинам до сих пор не переболели, которых не достиг этот вирус. Если это люди старшей возрастной группы, которые имеют те хронические заболевания, про которые все вот эти года говорили, там гипертония, ожирение, сахарный диабет и так далее, и у них, соответственно, нет антител, они не болели. Наверное, действительно для них стоит рассмотреть вариант вакцинации. Но этих людей единицы в поле зрения. Их очень мало. Все остальные уже либо, к сожалению, погибли, либо переболели. И я думаю, что мы в ближайшем, вот прям совсем ближайшем будущем придем к тому, что это люди, которые, заболев коронавирусом, нуждающиеся в госпитализации, это люди, которые будут попадать в общее инфекционное отделение. То есть на одной кровати будет лежать пациент, болеющий там условно гриппом, а рядом с ним будет лежать пациент, болеющий ковидом. Это может быть немножко утрированно и не соответствовать действительности. Я имею в виду, что их там в одну палату, может, и не положат. Но сейчас-то это раздельные больницы, раздельные корпуса или хотя бы раздельные этажи и отделения, которые изолированы полностью и даже вентиляцией. Сейчас-то это прям масштабно другая болезнь. Ну, да. Болезнь, которая заслуживает отдельной, даже если не больницы, то отдельного отделения, отдельного корпуса. То есть прям вот отдельная нозология.
Вот, Антон, а можно вопрос как к специалисту? Вот в начале пандемии или же эпидемии, как кому нравится больше называть, пусть так и называют, некоторые вирусологи, ну и врачи говорили о том, что все-таки при всей жесткости и необычности вот именно этого вируса, тем не менее, он потом адаптируется, станет мягче и, в общем, станет одним из вирусов в череде прочих. Вот произошло ли это уже или еще нет? То есть стал ли он просто обычным вирусом, который не носит такой смертельной угрозы, как это было в начале?
Да, 100% именно так и произошло. И об этом действительно говорили. И людям сложно было принять эту информацию. Тоже много об этом было споров. Но еще в самом начале, там чуть ли не в марте 2021 года, когда до этого и в марте тоже многие просто смеялись, и коллеги наши с регалиями, там профессуры, академики и так далее, выступая на телевидении, тоже говорили: ой, да ну перестаньте, это все смешно, вообще да, там, не стоит внимания, все мы помним, чем это в итоге закончилось для нашего государства, в том числе и для всего мира. Вот. Но уже тогда говорили о том, что даже если это будет тяжело, то в любом случае через несколько лет вирус мутирует, адаптируется и он к нам, и мы к нему, и он войдет в череду сезонных заболеваний. Просто так и получается, так и есть.
Пообживемся и привыкнем друг к другу, да?
Да, так и есть. Сейчас заболевающие дети, приходя на прием, мы берем им там анализ на ОРВИ, так называемую панель, где там несколько десятков самых там часто встречаемых вирусных инфекций, и мы понимаем, что у кого-то там аденовирус, у кого-то ковид, у кого-то коронавирус, но другой тип, у кого-то парагрипп, и они ведут себя плюс-минус одинаково, и в целом ковид уже практически обычное сезонное заболевание.
Вот, Антон, закончите, пожалуйста, мысль, и вопрос будет отслушаться. Есть у нас есть вопрос такой довольно актуальный, не только сейчас, но и в последние годы, в последние, может быть, десятилетия. Вот наша активная постоянная слушательница Татьяна спрашивает, как много родителей сегодня по-прежнему против вакцинации или активность антипрививочников поубавилась? Но мы знаем, опять же, в связи с коронавирусом, конечно, эта дискуссия, она получила новый импульс, да, но, тем не менее, проблема-то остается, да, есть сторонники, есть активно отрицающие саму необходимость вакцинации детей люди. Вот какова пропорция, скажем так, сейчас?
Да, вопрос понятный, вопрос частый. К сожалению, антипрививочники остаются, к счастью, их процент не возрастает. Удается этот процент сдерживать плюс-минус на одном и том же уровне. Сколько существует вакцинация в принципе, столько и существует антипрививочное движение, которое массово финансируется и ведет свою коварную деятельность.
А финансируется большой бигфармой, так называемой, или кем-то еще?
том числе и бигфармой, да.
Чтобы покупали не, так сказать, не вакцинируются, а покупали потом лекарства в массовом порядке. Чтобы правильно
лечили,
я понимаю?
Конечно,
и лечились, да. Ну, понятно, да. Лечились, логика простая, стали... предельно
да,
простая.
Логика абсолютно простая и понятная для врачей, но не для пациентов, к сожалению. Ну, не для обывателей, ладно, давайте так правильно сказать. Чтобы лечились и сами, покупая препараты, и заставляли государства, в том числе, закупать лекарства для стационаров, где они лечат своих граждан и так далее. Да. И бороться с антипрививочниками крайне сложно. Они абсолютно везде ведут свою деятельность, и на просторах интернета, и в различных чатах, и в, я не знаю, внедряясь в мозг одного человека, распространяется просто как тот самый вирус, да, вирусная реклама, скажем так. Ну вот в нашем случае антиреклама. То есть там условно они убедили какую-то одну мать, поселив зерно сомнений в ее голове, она дальше начинает это транслировать в какой-нибудь чат детского сада или школьный чат и так далее. И пошло-пошло-поехало. Вот. Но и я понимаю, что это очень сложный момент переубеждения. Я для себя уже давно избрал тактику того, что я не пытаюсь перебороть мнение людей. Я рассказываю, предлагаю источники литературы, где можно почитать качественные исследования по поводу вакцинации, а не обратную историю, почитать правильную литературу, да? Ну, соответственно, часть людей соглашается, часть людей говорит, нет, мне это неинтересно, я не хочу. Я не стараюсь прям наседать, потому что это такой, скорее, психологический момент, когда ты начинаешь наседать на человека, напирать, у него резко включаются защитные механизмы, и он сразу уходит в блок и отрицание. Да, что зачем вы мне так навязываете что-то, здесь явно что-то не так. Вот. А поскольку мое наседание может быть связано только исключительно с тревогой за здоровье ребенка, то мне в данной ситуации приходится скорее вот такую тактику более мягкую избирать. И она чаще срабатывает более хорошо.
Совершенно справедливо. Знаете, просто когда жесткое давление, может быть столь же жестким противодействие. У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, меня Елена зовут, я из Подмосковья. Вот, Антон, хотела вас спросить, знаете, по поводу вакцины от гриппа. Я приверженец прививок и всегда ребенка прививаю строго по календарю, и в том числе от гриппа. Но в последнее время предлагают прививки, не помню, как они называются, гриппо, по-моему. Вот, а меня педиатр непосредственно моего ребенка приучил к Ультрикс, Ультрикс Квадри. Сейчас уже можно ему делать, ему 8 лет. Такой к вам вопрос. У меня предвзятое отношение непосредственно, вот, ну, не нравятся мне эти прививки, вот как они вообще действуют. Вот Ультрикс Квадри, я вижу, что она действует, и после нее никаких побочек нету, а вот то, что сейчас предлагают непосредственно в школе, ну, не совсем это мне нравится. Вот что, как вы относитесь к разным вакцинам?
Спасибо большое. Антон, можно я возьму на себя, значит, ну, такой риск, просто к этому вопросу небольшую свою часть добавить. Но вот есть действительно люди, которые регулярно прививают сами, детей прививают, а другая категория людей говорит, что смысла нет, вирус все время мутирует, и пока ты прививаешься одним, уже, собственно говоря, другой возникает, которому эта вакцина абсолютно безразлична. Вот ответьте, пожалуйста, комплексно на эти вопросы.
Да, спасибо за дополнение. Елена, спасибо огромное за вопрос. Прям классный вопрос, скажу вам так, потому что действительно очень часто приходится это обсуждать. Значит, времени, чтобы прям рассказать подробно, к сожалению, нету, но попробую ответить по существу. Ультрикс Квадри и Гриппол действительно имеют разное наполнение. В Грипполе у нас антигены 3 вирусов, в Ультрикс Квадри 4. Но на базовом государственном уровне, скорее всего, государство будет оплачивать базовую вакцину. По рекомендации ВОЗ и по рекомендации нашего Минздрава мы должны вводить именно 3-компонентные вакцины. Они и оплачиваются государством. Поэтому, если ваш педиатр вас приучил, или есть возможность в поликлинике бесплатно получать этот Ультрикс Квадри, это классно. И у меня, если бы был выбор делать Грипол либо Ультрикс Квадри, условно, я бы тоже сделал Квадри, потому что получается, что вы увеличиваете шансы на то, что ваш организм будет защищен конкретно от того вируса, который придет. Да? У вас там получается 4 шанса вместо 3. И это классно, это здорово. Но для массовой вакцинации на самом деле действительно достаточно вот этой трехкомпонентной вакцины. Гриппол ничем абсолютно не хуже, если говорить конкретно про эти две вакцины, абсолютно ничем не хуже Ультрикса. А Ультрикс Квадри еще лучше, но не всем доступен. Поэтому сказать, что не делайте ни в коем случае там в школе, в саду, неважно где вам предлагают трехкомпонентную вакцину, я не смогу и не буду этого говорить. Это правильно, это хорошо, это здорово. У нас ежегодно происходят дебаты с пациентами, которые хотят привиться именно импортной вакциной от гриппа, и вот прям ни в коем случае не отечественной. Мы говорим, ребят, ну это импортная, но она трехвалентная. У нас есть наша отечественная, четырехвалентная, она лучше. Он говорит, нет, нам, пожалуйста, импортную, трехвалентную. И делают выбор в пользу импортной вакцины. И они прекрасно себя чувствуют, прекрасно видят те же эффекты, которые вы наблюдаете на введении Ультрикс Квадри, да? Поэтому прививайтесь любой вакциной, если у вас есть уже вот сформировавшееся мнение, что вам лучше подходит Ультрикс Квадри, отлично, супер, пожалуйста, ищите. Я думаю, с ним по сезону, по крайней мере, никаких проблем быть не должно.
Антон, а если коротко, да, о запаздывании любой вакцины, так сказать, которая должна бороться с постоянно мутирующими вирусами, в том числе гриппа?
Значит, конечно, да, есть такой момент, что не всегда мы можем угадать с наполнением этой вакцины. Да, есть риск привиться и все равно заболеть, но это как профилактика того же ротавируса. Мы прививаемся, защищаемся от ротавируса, но от других кишечных инфекций нет. Мы понимаем, что мы можем не угадать с типом вируса, но в любом случае вы получаете бонус в виде иммунитета на схожий вирус. И тот грипп, которым вы можете заболеть в сезон, будучи привитым, он все равно будет протекать легче. Любого ребенка в возрасте с 6 месяцев мы уже спокойно можем прививать. Мои дети все ежегодно прививаются от гриппа. Ну и потому, что оба родителя у них врачи, естественно. Ну и потому, что мы понимаем всю тяжесть тех заболеваний, в частности гриппа, которые могут быть и как они протекают и так далее. Поэтому грипп – это тоже крайне важная история для вакцинации. И еще у нас была заявлена такая история, как вакцинация от других инфекций.
Давайте перечислим, да, буквально перечислим, да, от чего еще просто необходимо прививаться.
Да, хотя бы пару слов. Они не включены, к сожалению, в наш национальный календарь в России. Про то, почему они не включены, к сожалению, не успеем поговорить. Но это вакцинация от гепатита А. Это крайне важная история. Вы никогда не знаете, когда и где вы окажетесь. Когда вам придется выпить ту некачественную воду, в которой вы можете заразиться, или покупаться в том нечистом водоеме, где вы можете заболеть. Протекать может крайне тяжело, с тяжелыми осложнениями, но и, в принципе, болезнь никогда не бывает вовремя. Это менингококковая инфекция, которая также не входит в национальный календарь. Но слово менингокок и менингит, мне кажется, не нуждаются в рекламе, чтобы говорить о том, что это крайне тяжелое заболевание, которое может приводить к инвалидизации и смерти любого человека, на самом деле. Да, поэтому это действительно крайне-крайне важная история. Ну и та вакцинация, про которую мы уже говорили в ряде передач, тот же самый клещевой энцефалит. Нужно ли вакцинироваться от клещевого энцефалита? Здесь чуть более...
Пять секунд буквально остается.
Ну, в общем, каждый должен решить для себя, в зависимости от того, насколько он лесник, я бы так сказал. Вот. Будьте здоровы, прививайтесь.
Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Большим о маленьких». В эфире «Радио Спутник» был педиатр Антон Равдин. У микрофона работал Илья Харламов.